Землетрясение на востоке Турции. Предвыборная хроника в России. Программа Общероссийского народного фронта. Скандал вокруг эксперта, выносившего заключение по делу так называемого педофила Макарова. Предложение новых мер безопасности полетов в России. Эти и другие темы, а также американские темы в рубрике «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. В России продолжается кампания по выборам в Госдуму, назначенным на 4 декабря, предвыборная хроника. На официальном сайте партии «Единая Россия» опубликованы фрагменты программы народных инициатив, подготовленные и созданные по инициативе Владимира Путина Общероссийским народным фронтом. После изобиловавших скандалами так называемых праймерис «Единой России» о Народном фронте несколько подзабыли. Реанимации партии власти идеи ОНФ, считают эксперты, свидетельствуют об отсутствии у единороссов внятных концепции предвыборной кампании, рассказывает Виталий Камышев.
В мае этого года Владимир Путин выступил с идеей создания так называемого Народного фронта. Под знамена новой организации быстро были собраны те, кто прежде находился вне орбиты партии власти. Например, такие колоритные персонажи, как токарь Валерий Трапезников из Перми.
Я партию не люблю, я люблю женщин. Наша первичная профсоюзная организация 3,5 тысячи. И мы все вступили, проголосовали единогласно, вступили в Народный фронт. Заводы все авиационные, не директора, а именно профсоюзные организации.
Коллективы.
Коллективы, нет, не коллективы. Нет. Коллективы не профсоюзные организации. Единогласно вступили в Народный фронт. А вы говорите, извините, приезжайте в Пермь, я вас провезу по авиационным заводам, и вы будете ошарашены результатом узнаваемости Народного фронта.
Для работы над так называемой народной программой был специально создан Институт социально-экономических и политических исследований во главе с экс-президентом Чувашии Николаем Федоровым. Однако на предвыборном съезде партии власти ее даже не обсуждали, хотя директор Центра изучения элит Института социологии Российской академии наук Ольга Крыштановская считает методику составления народной программы уникальной.
Народный фронт впервые применил технологию вики-политики, когда народная мудрость собирается самыми разными способами, в основном сетевыми, с использованием интернета и социальных сетей. Не только это они делали и офлайн тоже, но, в принципе, эта технология в России еще широко никем не применяется. И это была такая первая попытка спросить людей, а вот как вы считаете, что стоит делать, что самое важное? Более миллиона разных предложений поступило. Значительная часть просто там чушь, какие-то шутки и так далее. Документ получился достаточно большой, а за программу вот этой избирательной кампании был принят на съезде доклад Путина и Медведева. Они говорили некие программные положения, поэтому решили таким образом.
То, что опубликовано сегодня, это о борьбе с алкоголизмом, о борьбе с наркоманией. Как вы думаете, насколько важны будут эти темы в реальной предвыборной кампании «Единой России»?
Тема-то, безусловно, важная. Например, продолжительность жизни мужчин в значительной степени связана с тем, что у нас так много алкоголиков. И продолжительность жизни мужчин у нас беспрецедентно низкая. На 13 лет меньше, чем продолжительность жизни женщин. Нужна, конечно, государственная программа, и что-то надо делать.
Говорит социолог Ольга Крыштановская. Среди активистов пропутинского Общероссийского народного фронта есть и люди, более-менее известные широкой публике. Например, лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. Он активно участвовал в разработке народной программы.
По поводу народной программы. Настолько мощный массив идет предложений с мест, мы не ожидали этого. И не ожидал, конечно, Николай Васильевич Федоров, руководитель Института научно-экономических и социальных проблем. Правильно я сказал?
Правильно.
Перебрал. Огромный поток, потому что опрашиваются абсолютно все. Молодая гвардия провела опрос вообще среди населения, то есть огромное количество людей было опрошено. Продолжает идти предложения по разным направлениям. И могу сказать, что во время бюджетных слушаний, народный бюджет так называемый, министры, заместители министра были поражены профессионализмом подаваемых предложений, замечаний и так далее, корректировок бюджета. Они были изумлены тем, что общественные организации дают совершенно профессиональные рекомендации, советы и замечания. То, что раньше от простых людей никто не требовал. «Единая Россия» дает возможность не только высказаться, но и включить это, подчеркиваю, в народную программу, предвыборную программу партии и дальше реализовывать.
Как же так получилось, что в результате всех этих обсуждений проект федерального бюджета, внесенный правительством в Госдуму и поддержанный фракцией «Единая Россия», предусматривает резкое увеличение расходов на армию и силовые структуры, а финансирование образования, здравоохранения и культуры сокращается? Неужели это соответствует мнению народному? Вот как это объясняет председатель либерального клуба партии «Единая Россия» Ольга Крыштановская.
Когда мы говорим о веке технологий в политике, речь идет об использовании общественного мнения. Люди, конечно, не являются экспертами в каких-то областях. Такие вещи, как, например, алкоголизм или наркомания, это всем очевидно. К сожалению, в бюджете почти никто не разбирается, кроме узких специалистов, да и таких очень мало. Поэтому спрашивать у народа, как вы считаете, вот какой бюджет, это дело такое провальное. Возможно, что если бы народ формировал бюджет, мы бы вообще без армии остались, просто бы распустили ее и все. Наверное, не каждая сфера политики может решаться вот таким образом. Веки технологии, то есть использование народной мудрости, они возможны все-таки, наверное, не как единственный инструмент, а как один из инструментов.
«Единая Россия» реанимирует идею народной программы «Не от хорошей жизни», подчеркивает политолог Александр Кынев.
То, что происходит в последнее время с компанией «Единая Россия», возникает единственное ощущение полной неуверенности ее организаторов и непонимания того, собственно говоря, что им делать. То есть такое ощущение, что вот тот шок, в который они впали после фактического краха идеи с Народным фронтом летней, когда это привело только к скандалам и дискредитации дополнительной, то усилилось лишениями съезда, когда лидером списка оказался непривычный Путин, а Медведев, с которым совершенно непонятно, как идти на выборы и под какими лозунгами, поскольку «Единая Россия» всегда была партией стабильности, Медведев публично говорил про перемены. Вот это ощущение диссонанса того, что они уже отягощены рядом неудачных пиарных решений, на мой взгляд, преследует их до сих пор, и внятного, четкого выхода из ситуации, которая сложилась, мы не видим. Я думаю, что пример тому, с одной стороны, резко возросшая, но какая-то не очень осмысленная публичная активность господина Медведева, который проводит массу предвыборных мероприятий в последнее время, причем никто не понимает, зачем. В общем, огромное количество слов, которые страшно утомляют зрителей, читателей, но в которых очень сложно найти рациональное зерно. Все это совершенно носит такой нереальный характер, то есть люди смотрят и не верят, и не понимают, как это может быть на самом деле. То есть опытом, мне кажется, и вот это появление программы Народного фронта, вроде бы съезд прошел, и там же за нее не проголосовали в качестве программы, теперь снова появляется программа Народного фронта. То есть такое ощущение, что концепция меняется каждый день, а это говорит о том, что концепции нет.
Считает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев. В программе народных инициатив предлагается, среди прочего, ввести полный запрет на курение в общественных местах и полный запрет рекламы табака. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что вызов его на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы связан с его недавним интервью «Радио Свобода», в котором он выступил с критикой действующей власти. Интернет-ресурс WikiLeaks приостанавливает публикацию конфиденциальных документов внешнеполитического ведомства США из-за проблем с финансированием. Умеренная исламистская партия «Нахда» лидирует на прошедших в воскресенье выборах в Тунисе, первых за многие годы проходившие в условиях свободной политической конкуренции. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список партии «Правое дело» для участия в выборах в Государственную Думу шестого созыва. Сегодня в 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы», итоговый выпуск, который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Сотни людей стали жертвами землетрясения на востоке Турции. Александр Калягин в четвертый раз переизбран председателем Союза театральных деятелей. Прошли первые выборы революционной арабской весны. Программа «Время свободы», итоговый выпуск, 20 часов по московскому времени. Возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня. Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264. Более 1300 человек пострадали, сообщил министр внутренних дел Турции Идрис Наим Сакин. Сотни людей остаются под завалами, и власти опасаются, что число погибших окажется намного большим. В пострадавшие регионы прибывают команды спасателей из США, стран Евросоюза, Азербайджана, Китая и Японии, рассказывает Елена Солнцева.
Землетрясение на юго-востоке Турции продолжалось всего 25 секунд. Первый толчок магнитудой 7,2 был зафиксирован около 3 часов дня по московскому времени. Потом последовали более 100 повторных толчков, которые ощущались и в соседних странах – Иране, Азербайджане, Армении. В район бедствия направлены около 2000 спасательных команд из разных провинций Турции. В поисково-спасательной операции принимают участие военные. Вертолеты и транспортные самолеты ВВС Турции доставляют пострадавшим воду, продовольствие, медикаменты и палатки. Вот что рассказывает один из спасателей.
Всю ночь мы работали под светом прожекторов, подключенных к дизельным генераторам. Использовали тяжелую технику для подъема обрушившихся блоков из железобетона. Работаем со специально обученными собаками, которые помогают отыскать находящихся под завалами людей. Их много, они подают голоса. Мы с ними разговариваем, просим, чтобы они не умолкали. Только что из-под завалов извлекли пожилую женщину, у нее поврежден позвоночник. Ранним утром спасли еще 2 человек.
В результате землетрясения пострадали города Ван и Эрджис, где проживает в основном курдское население. Там повреждены более 4000 зданий. В городе Ван с миллионным населением обрушилось около 50 многоэтажных жилых домов. В населенном пункте Эрджиш в 100 километрах к северу от Вана разрушены 30 многоэтажек и студенческое общежитие. 40-летний житель города Ван Ахмед Кая говорит, что его дом практически полностью уничтожен землетрясением.
Мы схватили детей на руки и выбежали на улицу, а наши соседи не успели. Вся семья из 5 человек осталась под завалами. Мы не спали всю ночь, только смогли разместить в палатке детей. На улице холодно, температура к вечеру упала до 0 градусов. Укрывались одеялами, чтобы хватило на всех, разрезали их на части. Утром военные нас накормили горячим супом.
Центральные телеканалы в режиме реального времени транслируют ход спасательных работ. В городе Ван повреждены коммуникации, нет воды и света. Местные жители жгут костры, чтобы согреться. Средства массовой информации сообщают, что из местной тюрьмы сбежали около 200 заключенных. Чтобы предотвратить случаи мародерства, в город вводятся воинские подразделения. Развернут спасательный госпиталь. Представители Красного полумесяца раздают пострадавшим хлеб, воду, печенье.
Каждый раз, когда происходит землетрясение, мы оказываемся не готовы. Делается много, конечно. Школьникам преподают на уроках, как вести себя во время землетрясения. Детям раздают свистки, которые они должны носить на шее постоянно. Если ребенок окажется под завалами во время землетрясения, он должен подать звуковой сигнал спасателям. Мы постоянно говорим о том, что нужно лучше контролировать качество строительства зданий. Однако многие строительные компании до сих пор незаконно используют легкий морской песок, поэтому даже в результате незначительных толчков здания рушатся, как карточные домики.
Место трагедии посетили премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган, министр транспорта Биналы Йылдырым и лидер оппозиционной народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу. По словам Эрдогана, главная задача на сегодня – обеспечить людей теплой одеждой, едой и питьем. Власти многих стран, в том числе и Израиля, предложили направить в Турцию своих спасателей и гуманитарные грузы. Однако от израильской помощи Турция отказалась, по-прежнему требуя извинений за гибель турецких граждан при перехвате спецназом Израиля так называемой флотилии «Свободы», следовавшей к побережью Газы. Компания Google открыла специальный сайт для помощи пострадавшим. СМИ сообщают о том, что не хватает техники и машин скорой помощи. В городе Ван функционирует всего один госпиталь. Люди в панике, отовсюду разносятся стоны, все потеряли родственников, близких, никто не знает, что делать дальше, заявил в интервью одному из телеканалов мэр пострадавшего от землетрясения города Эрджин Зильфикар Арапоглу. Землетрясение стало наиболее разрушительным с 1999 года, когда в северо-западных районах Турции погибло более 20 тысяч человек. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим о громком деле в России. Дело высокопоставленного чиновника Минтранса Владимира Макарова, которого суд признал виновным в изнасиловании собственной несовершеннолетней дочери. Сейчас произошел скандал вокруг эксперта, на заключении которого был во многом основан приговор. Речь идет о психологе центра «Озон» Лиле Соколовой. В интернете появились фотографии ролевых сексуальных игр, на которых изображены жена девушка, похожая на Соколову. С подробностями Светлана Павлова.
7-летняя Эля Макарова оказалась в больнице, упав со шведской стенки. В медицинском учреждении в ее анализах обнаружили следы спермы, и отец девочки был обвинен в педофилии. Повторная экспертиза тех же анализов мочи показала, никаких посторонних включений там нет. На теле девочки следов насилия не обнаружили. Тем не менее, в сентябре суд приговорил Владимира Макарова к 13 годам тюрьмы. В основу обвинения легла психологическая экспертиза, сделанная специалистом центра «Озон» Лейлой Соколовой. В рисунках Эли Макаровой она увидела признаки сексуализации. По мнению эксперта, в изображении кошки фигурирует фаллический хвост с сильной штриховкой, а сам рисунок выполнен в эмоционально неблагоприятном цвете – черном. Далее психолог пишет, что фигура девушки сексуализирована и выглядит обнаженной, прорисованы бедра, талия и грудь. После такого анализа эксперт приходит к выводу, что если ребенок в 7 лет может различить гендерные особенности человека, то он вовлечен в сексуальные отношения. На днях в интернете появились эротические фотографии девушки, похожие на Лейлу Соколову. Героиня снимков одета в обтягивающее черное белье, в ее руках плетка. По мнению супруги Владимира Макарова Татьяны, увлечение садомазо может быть причиной, по которой Лейла Соколова увидела в невинных детских рисунках признаки сексуализации.
И я, и сторона защиты, как мой адвокат, так и адвокаты мужа, мы все, безусловно, считаем, что факт об образе жизни детского психолога Лейлы Соколовой, он, конечно, является чрезвычайно важным. Я с самого начала была уверена, что то, что написано в заключении, абсолютно не соответствует действительности, и это не про моего ребенка, и не про мою семью. И я считала, что это, не знаю, либо заинтересованность, либо лично какие-то фантазии. Теперь просто у меня есть этому объяснение, вот этим вот фалосом, который Соколова видит в хвостах. Я ничем ее видение, кроме ее образа жизни, объяснить не могу на сегодняшний день.
Может ли человек с нетрадиционными сексуальными предпочтениями работать детским психологом и привлекаться в качестве эксперта? С этим вопросом я обратилась к заведующему отделом клинической психологии научного центра психического здоровья Сергею Ениколопову.
Детским психологом, может, он и может быть. Но экспертом он точно быть не может. Дело в том, что у экспертов есть особая важная характеристика. Он должен быть как можно более нейтрален, в том числе и по сексуальным проблемам. Потому что он в деле может просто не обратить внимание, либо наоборот акцентировать внимание на тех фактах, которые на самом деле являются либо значимыми, либо малозначимыми, но очень важными для определения виновности или невиновности под экспертом.
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях Михаил Виноградов считает, что сексуальные предпочтения психолога не имеют отношения к его профессиональной деятельности и квалификации.
Любой психолог, мужчина, женщина, взрослый, детский, имеет право на реализацию своих сексуальных пристрастий. Они не должны влиять на профессиональную деятельность. Если ей нравится игра садомазо, если это она на снимках, я особенно подчеркиваю, это ее личное дело. Она может быть блестящим психологом, хорошо давать советы, давать рекомендации, оценивать психологическое состояние подследственного или там ребенка. Это никак ни на что не влияет.
Как сообщил ранее в интервью «Радио Свобода» адвокат Владимира Макарова Аркадий Завалько, в ходе судебного заседания сама Лейла Соколова признала, что одной беседы с ребенком было недостаточно для того, чтобы делать серьезные выводы. К тому же, отметил адвокат, обследование проводилось психологом в рамках доследственной проверки, то есть не могло быть квалифицировано как судебно-психологическая экспертиза, которая может быть назначена только следователем. Защита подала кассацию на приговор Макарову. Повторное рассмотрение дела начнется в Мосгорсуде 14 ноября. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение этого часа рубрика «Сегодня в Америке». Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон предостерегла Иран от попыток использовать в своих интересах вывод американских боевых подразделений, который должен полностью завершиться к концу этого года, рассказывает Алан Давыдов.
Предупреждение Хиллари Клинтон Ирану прозвучало через день после того, как президент Барак Обама объявил о решении окончательно завершить иракскую кампанию до наступления Нового года. Отстаивая правильность этого решения в эфире воскресных политических ток-шоу четырех ведущих общенациональных телеканалов, Хиллари Клинтон сказала, что Соединенные Штаты и после ухода из Ирака продолжат обучение сил безопасности этой страны. Даже после вывода своих боевых подразделений из Ирака, США, благодаря базам, сохранят свое заметное присутствие в ближневосточном регионе, и Ирану не следует рассчитывать, что уход американцев сделает Ирак более открытым для иранского влияния, сказала Клинтон в интервью телекомпании CNN. Иран жестоко просчитается, если не учтет наше присутствие во многих странах региона в виде баз, тренировочных подразделений, а также в странах, которые являются нашими союзниками по НАТО, таких как Турция. На вопрос ведущего телеканала NBC об опасениях насчет возможной гражданской войны в Ираке после ухода оттуда американских войск, Хиллари Клинтон ответила. Ну что ж, посмотрим. Мы знаем, что насилие не заканчивается в автоматическом режиме. Не следует недооценивать демократию. Мы заплатили слишком высокую цену за то, чтобы дать народу Ирака такую возможность. И я надеюсь, что ни Иран, ни кто-либо другой не допустит ошибочных действий со своей стороны. В своих воскресных интервью Хиллари Клинтон не раз повторила, что крайний срок вывода американских войск из Ирака первоначально был оговорен правительством этой страны с администрацией Джорджа Буша. Вместе с тем госсекретарь старалась не придавать большого значения провалу переговоров администрации Обамы с иракским премьер-министром Нури Аль-Малики о сохранении нескольких тысяч американских военнослужащих в Ираке после 2011 года для проведения спецопераций и обучения иракских сил безопасности. Переговоры потерпели неудачу после того, как Малики оказался не способен убедить антиамериканские элементы возглавляемой им коалиции в необходимости гарантировать американским военнослужащим судебный иммунитет. Решение администрации Обамы окончательно вывести к рождественским праздникам остающиеся пока в Ираке 40 тысяч американских военнослужащих встретило жесткую оппозицию со стороны ряда наиболее влиятельных законодателей-республиканцев. Второй по старшинству член Сенатского комитета по вооружениям Джон Маккейн в воскресенье назвал это решение серьезной ошибкой, упрекнув администрацию Обамы в том, что она, на его взгляд, недостаточно серьезно подошла к переговорам о сохранении части контингента в Ираке. Маккейн выразил крайнюю озабоченность ростом иранского влияния в Ираке. По мнению сенатора Линдси Грэма, также члена комитета по вооружениям, президент Обама в прошлом году принял ряд непродуманных внешнеполитических решений на стратегическом уровне касательно Ирака. Выступив в воскресной программе телеканала Fox News сразу после интервью Хиллари Клинтон, Грэм заявил, что считает внешнеполитические решения президента не более чем тактикой, направленной на переизбрание в 2012 году. Я готов поспорить, что решения по Ираку и Афганистану принимаются в Чикаго, а не в Вашингтоне, сказал Грэм, намекая на то, что в Чикаго находится предвыборный штаб Обамы. Для самой Хиллари Клинтон, отстаивающей правильность решения президента Обамы о полном выводе американских военных из Ирака, ирония заключается в том, что сама она, будучи сенатором, в 2003 году проголосовала за начало военной кампании в Ираке. Это давнее решение Клинтон, как считают аналитики, в конечном счете заставило ее уступить Бараку Обаме номинацию кандидата в президенты от Демократической партии на выборах 2008 года. Все свои многочисленные воскресные интервью американским телесетям Хиллари Клинтон дала по каналам дальней связи из Узбекистана, где госсекретарь сделала последнюю остановку в ходе своего азиатского турне, посетив перед этим Ливию, Афганистан и Пакистан. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264. Пострадали более 1300 человек. Сотни людей остаются под завалами. Власти опасаются, что число погибших окажется намного больше. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы связан с его недавним интервью «Радио Свобода», в котором он выступил с критикой действующей власти. Интернет-ресурс Wikileaks приостанавливает публикацию конфиденциальных документов внешнеполитического ведомства США из-за проблем с финансированием. В заявлении Wikileaks отмечается, что причиной нехватки средств стала финансовая блокада, введенная такими компаниями, как PayPal, Western Union и MasterCard, после публикации тысяч секретных документов Госдепартамента. Умеренная исламистская партия Ennahda лидирует на прошедших в воскресенье выборах в Тунисе, первых за многие годы проходивших в условиях свободной политической конкуренции. Согласно первым данным, поступающим с избирательных участков, партия может претендовать примерно на 40% голосов. Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала список партии «Право и дело» для участия в выборах в Госдуму 6-го созыва. Президент Йемена Али Абдалла Салих приветствовал принятую на днях резолюцию Совета Безопасности ООН о положении в стране и призвал оппозицию к диалогу, чтобы определить дату досрочных президентских выборов. Мосгорсуд признал законным отказ рассматривать протест против возобновления расследования уголовного дела в отношении юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении известного пластического хирурга Владимира Тапиа Фернандеса. Его обвиняют в сексуальном насилии над собственными детьми. В Минске к административным арестам приговорены участники состоявшейся в минувшую акции солидарности с белорусскими политзаключенными. Продолжаем программу «Время свободы». «Новая газета» сегодня публикует планы российских общественников на ближайшую избирательную кампанию по выборам в Государственную Думу. Речь идет о технологиях мониторинга нарушений. Правозащитники и политологи предлагают не распыляться на десятки участков, пытаясь уследить за всеми случаями нарушений законодательства. Вместо этого они предлагают сфокусироваться на так называемых модельных точках голосования, по которым можно будет судить по общей картине в день голосования. Как это будет выглядеть на практике, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Идею в рамках новой акции издания «Гражданин-наблюдатель» предлагает политолог Дмитрий Орешкин. Выборы, замечает он, есть механизм коммуникации между обществом и властью. Суть диалога проста. Удовлетворено общество качеством услуг, которые предоставляет власть, или оно предпочитает сменить управляющую компанию. Причем в данном случае слово «компанию» можно писать как через «о», так и через «а». Однако управляющая компания не хочет уходить. Для нее это единственный доступный бизнес. Ничего другого она делать не умеет. Ей не нравятся конкуренты, ей не нравятся и сами по себе выборы, с их идиотской идеей о возможной смене, но приходится отдавать дань приличиям. Принято говорить, что демократия, значит, принято голосовать, не Туркмения все-таки. Короче, задача понятна, чтобы выборы были, а возможности их проиграть не было. Что в этой ситуации делать гражданам, не согласным с таким положением? Слово Дмитрию Орешкину.
Проект, который называется «Гражданин-наблюдатель», построен на том простом понимание, что для того, чтобы понять, хороший бифштекс или плохой, не обязательно его съесть целиком. Достаточно взять и, может быть, даже понюхать маленький кусочек. Задача не политическая, задача общественная. Нас не интересует, какая партия побеждает, какая проигрывает. Нас интересует возрождение доверия к институту выборов. Возрождение духа конкуренции между политическими партиями при условии честного судейства. Ясно, что очень существенная часть при искажении, скажем, вежливо, результатов выборов зависит от процедуры подсчета. В то же время в законе прописаны очень ясно полномочия наблюдателей или членов избирательных комиссий с совещательным голосом.
Дмитрий Орешкин заметил, что на практике, как правило, там, где наблюдения поставлены хорошо, получаются результаты, существенно отличающиеся от средних по стране.
Отсюда простая логика. Если социологи судят о настроениях российских избирателей 142 миллионов человек, ну, если брать избирателей, то 108 миллионов человек, по выборке, которая составляет всего 1600 опрошенных лиц, то почему бы нам не сделать такую же репрезентативную выборку из 96 тысяч избирательных участков? Да бог с ними, пусть на 95 тысячах подсчитывают голоса так, как умеют. Но мы под контроль можем взять 1000 участков, разбросанных по стране, и посмотреть, как вот на этом эталоне подконтрольном сошлись голоса. Это будет репрезентативная выборка, статистика, это несложно обосновать. И можно будет получить тот ответ, на который все время претендуют слушатели радио. А как на самом деле проголосовали? В какой мере на самом деле поддерживают «Единую Россию»? Ведь никто же этого не знает. Но вот у нас будет возможность сказать, по нашим эталонным данным, вот так-то и так-то. Это не значит, что они абсолютно верные, потому что нарушения в избирательной комиссии совершаются не только при подсчетах голосов, но и при ведении агитации, при допуске к средствам массовой информации, при изъятии газет и листовок, при допуске или недопуске агитаторов к избирателям и по многим другим направлениям. Но мы можем ограничить хотя бы растущую долю фальсификации при элементарном подсчете.
Задачу Дмитрий Орешкин формулирует следующим образом: проявить минимум активности и наполнить выборы смыслом хотя бы на этих участках, которые будут находиться под общественным контролем, а потом посчитать и опубликовать полученные данные.
Это чисто общественный проект. Если вам надоело просто утругать власть, сидя на диване, то организуйте такую штуку у себя в районе. Это же несложно. Это достаточно договориться с 2-3 местными партиями. Они, я думаю, пойдут вам навстречу и выделят 1-2-3 наблюдателей на 1-2-3 участка. Снабдите их инструкциями, которые есть в интернете. Эту идею поддерживает уважаемая общественная организация, которая называется «Голос». Эту идею поддерживают правозащитники. Эту идею поддерживают многие члены Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. Это все лояльно, это все законно, это все с уважением к нам самим и к нашему народу, и к нашему государству тоже. Мы просто хотим возродить дух доверия к избирательной системе. Это, между прочим, кое-что значит в условиях, когда все социальные институты поражены вот этим вирусом взаимного презрения. Если мы чего-то можем сделать, то, мне кажется, вот это и следовало бы сделать для того, чтобы понять, что мы не просто так здесь живем. Это выборы, в которых мы участвуем. И это выборы, которые мы пытаемся проконтролировать, потому что они нам важны.
Политолог Дмитрий Орешкин. О новой акции новой газеты «Гражданин-наблюдатель». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». В понедельник, 24 октября, в Нью-Йорке и в других городах в разных частях света проходят мероприятия по поводу ежегодно отмечаемого 24 октября с 1948 года Дня Организации Объединенных Наций. В этот день, в 1945 году, 5 государств, постоянных членов Совета Безопасности, Англия, Китай, Советский Союз, США и Франция, ратифицировали Устав ООН. Обычно в самой организации 24 октября проводятся торжества за стенами. На здании проходят различные демонстрации протеста, а политологи дают свои оценки деятельности ООН. Об этом подробнее наш корреспондент в Нью-Йорке Александр Сиротин.
Торжественные собрания, выставки, концерты, посвященные Дню ООН, проходят обычно в Нью-Йоркской штаб-квартире организации, а также в отделениях ООН в Гааге, Женеве, Вене и Найроби. Генеральный секретарь организации выступает с посланием к миру, перечисляя добрые дела, совершенные за последний год. Это оказание гуманитарной, продовольственной и медицинской помощи, вакцинация детей, размещение миротворческих сил в районах размежевания, содействие в проведении демократических выборов, защита прав человека и окружающей среды, борьба с потеплением климата, эпидемиями, распространением оружия массового уничтожения. Это помощь пострадавшим от стихийных бедствий. Вот как оценивает работу ООН за этот год директор программы политических исследований Института Independence в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел.
we could congratulate them for the Security Council resolution on Libya.
Мы можем поздравить ООН с принятием в Совете Безопасности резолюции по Ливии, что позволило ливийцам избавиться от диктатуры Каддафи. Его режим в течение многих десятилетий представлял угрозу всему миру тем, что оказывал поддержку международному терроризму и военным диктатурам в других странах. Благодаря помощи от режима Каддафи в ряде стран Африки у власти находятся военные диктаторы. Надо также отдать должное Организации Объединенных Наций, занявшей объективную позицию в спорном вопросе о флотилии, направлявшейся с грузом в сектор Газа и атакованной израильтянами. А что в работе ООН вызывает у вас отрицательные отношения? Неспособность выработать позицию по проблеме Сирии, где режим Башара Асада сотнями расстреливает на улицах мирных демонстрантов, включая детей. Также беспомощна Организация Объединенных Наций в отношении Зимбабве, где много лет правительство Мугабе безнаказанно проводит политику геноцида. Каковы, на ваш взгляд, отношения между ООН и Соединенными Штатами? Организация Объединенных Наций тратит деньги, мягко говоря, расточительно и неэффективно. Аппарат ООН не раз уличали в коррупции. Попытки Соединенных Штатов и других стран побудить организацию к серьезным внутренним реформам, с тем, чтобы средства тратились более рационально, не увенчались успехом. Правительство Соединенных Штатов ищет, как справиться со своим катастрофическим дефицитом, который может довольно быстро разрушить американскую экономику. Поэтому Вашингтон обязан сокращать правительственные расходы. Многие американцы считают, что один из наиболее безболезненных способов сокращения государственных расходов – это уменьшение американских взносов на содержание ООН. На плечи Соединенных Штатов ложится более 20% бюджета Организации Объединенных Наций. Поскольку организация отказывается проводить внутренние реформы, которые бы поставили под более жесткий контроль статьи расходов, Соединенные Штаты имеют полное моральное право значительно срезать свои взносы в кассу ООН. Так считает американский политолог Дэвид Коппел. Конгрессмен-республиканец из Техаса, добивающийся номинации от своей партии на пост президента Соединенных Штатов Рон Пол, выступил с предложением о переводе штаб-квартиры ООН из Америки в другую страну. В 2005 году Палата представителей Соединенных Штатов предлагала наполовину сократить финансирование ООН. Организацию критикуют за то, что она часто принимает резолюции, на выполнении которых настоять не может, и это лишь демонстрирует ее слабость. Критики обвиняют ООН в двойных стандартах. Например, Организация Объединенных Наций не раз осуждала Израиль за ущемление прав палестинцев, но не осуждала Китай за ущемление прав народа Тибета. Комиссия ООН по правам человека выступает за свободу слова и самовыражений, но не допускает критику ислама. Вызывает сомнение состав различных комиссий ООН. Так, проблему беженцев в соответствующей комиссии решают Ливан, Судан и Сомали. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и до конца часа мы поговорим о предлагаемых Государственным авиационным комитетом, Министерством транспорта, мерам по улучшению ситуации в авиаперевозках, а также поговорим о том, что в Германии к 50-летию возведения Берлинской стены выпущена книга «Берлинская стена. Источники, вопросы и контексты». Сейчас в Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 264. Пострадали более 1300 людей. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков считает, что его вызов на допрос по делу о хищениях в Банке Москвы связан с недавним его интервью «Радио Свобода», в котором он выступил с критикой действующей власти. Интернет-ресурс Wikileaks приостанавливает публикацию конфиденциальных документов внешнеполитического ведомства США из-за проблем с финансированием. Умеренная исламистская партия «Ен-Нахда» лидирует на прошедших в воскресенье выборах в Тунисе, первых после свержения режима Бен Али. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список партии «Правое дело» для участия в выборах в Госдуму шестого созыва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем программу «Время свободы». За 9 месяцев 2011 года число авиапроисшествий в России увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Росавиация. Это ведомство совместно с Межгосударственным авиационным комитетом и Министерством транспорта провело большое совещание по безопасности полетов. МАК выступил с инициативой оборудовать самолеты алкотестерами. Минтранс предложил допускать к работе пилотов-иностранцев, чтобы решить проблему нехватки кадров. Работники авиации обеспокоены участившимися катастрофами и состоянием безопасности в отрасли. Эксперты неоднозначно воспринимают возможные нововведения. Подробности в материале Натальи Джанпаладовой.
Межгосударственный авиационный комитет выступил с идеей профилактики пьянства членов экипажа. Для этого МАК предлагает установить во всех российских самолетах алкотестеры, а также ввести уголовную ответственность за употребление пилотами алкоголя во время работы. Стоимость одного алкотестера может достигать $1500, а для оснащения всех воздушных судов этими приборами потребуется до $2 миллиона. Президент Федерального профсоюза авиационных диспетчеров Сергей Ковалев считает, что эти меры нецелесообразны, и проблемы безопасности полетов в России лежат глубже.
Удивляет сама проблема, связанная якобы с алкогольным опьянением членов экипажа воздушных судов. Я думаю, что не в этом главная проблема, а прежде всего в подготовке персонала летного состава, диспетчерского, нехватки данного персонала, недостаток в организации работы, в документах нормативных, техническом оснащении. Ну, установят алкотестеры. Хотелось бы посмотреть, насколько уменьшится количество катастроф. Я думаю, что это не тот путь. Ни авиадиспетчер, ни пилоты, ни убийцы пьяными на работу не ходят. Они проходят медицинский контроль.
Сергеем Ковалевым не согласен Борис Рыбак, бывший советский и российский авиаконструктор, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост». По его данным, пилоты уже не раз попадались в нетрезвом состоянии, поэтому такая инициатива МАК пойдет только на пользу авиации.
Техника стала гипернадежной, сверхбезопасной. Ребята, конечно, теряют бдительность. Последние там года полтора дважды пилотов British Airways ловили на том, что они пьяные были. У нас было несколько случаев, французов ловили. Я думаю, что любые действия, направленные на то, чтобы сделать это более строгим, они правильные. Это не русские эти пьяные привычки, это во всем мире абсолютно общая тенденция.
Многие эксперты отмечают, что российская гражданская авиация испытывает серьезную нехватку кадров. Для борьбы с этой проблемой Минтранс предложил законопроект, разрешающий иностранным пилотам управлять российскими самолетами. Борис Рыбак полагает, что допустить к полетам иностранных летчиков надо было давно.
Это такой отголосок, я уж даже не знаю, там не холодной войны, наверное, а Первой мировой войны. Нигде в мире, насколько мне известно, таких норм нет. Наши летчики работают по всему миру и вполне успешно. Совершенно непонятно, почему украинские летчики, которые вместе с нашими учились в одних и тех же училищах, не могут работать в России. И уж тем более непонятно, почему, допустим, американцы не могут работать в России, если русские летчики отлично работают в Америке.
Насколько эти пилоты окажутся готовы к работе? Не потребуется ли им дополнительная переподготовка или обучение?
Ну, не исключено. Но я бы по-другому сформулировал. Нашим наземным службам потребовалась бы переподготовка. Рабочий язык английский. Страны с редкими языками, ну, Россия, Япония, Китай, все должны просто 100% перейти на английский язык. В противном случае это всегда будет второй сорт. И наши летчики ничуть не хуже американских, американские ничуть не хуже наших. Язык – основная проблема.
Сергей Ковалев в интервью «Радио Свобода» заявил, что подобные инициативы мешают развитию российских авиаперевозок.
Первоначально пустили на российский рынок иностранную авиационную технику. Российскую авиатехнику всю вывели, фактически остались считанные единицы. Пришли иностранные авиакомпании. Следующий шаг – запустить иностранных авиапилотов на наш рынок. И все, Россия как авиационная держава умерла.
Обеспокоены текущим состоянием отрасли и профсоюзы работников авиации. Авиадиспетчеры жалуются на некачественные нормативные документы, по которым им приходится работать, и на плохое техническое оснащение центров управления воздушным движением. Сергей Ковалев – рассказал о главных требованиях диспетчеров, которые в пятницу 21 октября вышли на митинг к зданию Росавиации.
Экспертную оценку давать профессионалам, которые ежедневно сталкиваются с практическим применением нормативных документов, прежде чем издавать эти документы, обеспечить техническое оснащение центров управления воздушным движением современным оборудованием, обеспечивающим безопасность полетов, установить нормы труда для диспетчеров, нормы пропускной способности, нормы численности диспетчеров управления воздушным движением. Кроме этого, потребовали общественного контроля за использованием денежных средств, которые выделены бюджетом на программу модернизации центров управления воздушным движением. Требования обращены к Минтрансу России и к Росавиации, но никого из чиновников на митинге не было.
После катастрофы самолета Як-42 под Ярославлем президент России Дмитрий Медведев призвал сократить число авиаперевозчиков в стране. За последние недели в связи с финансовыми проблемами прекратила полеты компания «Авианова». Перевозчик «Скай-экспресс» начал покидать рынок, объединяя рейсы с компанией авиалинии «Кубани». Борис Рыбак, однако, считает, что безопасность полетов никак не зависит от числа авиакомпаний. Отрасли нужны другие изменения.
Колоссальные требуются изменения. Для начала службу надо укрепить кадрово, увеличить количество людей там работающих, повысить их квалификацию, строже с них спрашивать, платить им больше денег. Федеральное агентство воздушного транспорта и Министерство транспорта являются частью нашей страны и страдают всеми теми же проблемами, что другие государственные органы. Ничего там особенного нет.
И Борис Рыбак, и Сергей Ковалев отмечают, что главная угроза безопасности полетов в России исходит от неграмотной организации работы в регулирующих ведомствах. Если бы удалось реформировать эти службы, ситуация была бы совсем другой, считают эксперты. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа расскажем о выпущенной в Германии к 50-летию возведения Берлинской стены группы историков книге «Берлинская стена. Источники вопроса контекста». На более чем 100 страницах уместилась история укрепленной границы ГДР с Западным Берлином от возведения до падения. Затронуты темы свободы и тоталитаризма. В документах и фотографиях представлены будни простых берлинцев, живших по разные стороны стены. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
К юбилею Берлинской стены в Германии вышло более двух десятков книг. Исследования политологов, сборники тематических фотографий и карикатур, воспоминания очевидцев. Работа над книгой «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» длилась около года. 100-страничное издание будет использоваться в школах, но оно заинтересовало многих взрослых жителей Германии. У одного из авторов этой книги, историка Елены Демки, сотрудницы аппарата уполномоченного правительства Берлина по делам Штази, служба госбезопасности ГДР, я спросил, как удалось добиться, чтобы эта книга стала интересна и детям, и взрослым.
Это была непростая задача. С одной стороны, доходчиво рассказать о сложных исторических процессах. С другой, не отказаться от аналитического подхода при рассмотрении такой неоднозначной исторической темы. Учителя смогут использовать это издание в качестве методического пособия для преподавания новейшей истории старшеклассникам. Ведь в книге не только представлены уникальные архивные материалы, фотографии, письма и вырезки из газет той эпохи, но и даны ссылки на научные работы. Отдельные факты, связанные с существованием Берлинской стены, представлены в контексте глобальных общественных явлений, немецких и международных. А чтобы эта книга заинтересовала старшеклассников, мы попытались как можно больше рассказать о жизни их сверстников, живших в ГДР. В частности, о союзе свободной немецкой молодежи «Freie Deutsche Jugend», аналоге советского комсомола. О том, как была создана и как действовала эта организация, как избиралось ее руководство и как осуществлялась вербовка новых членов. Подробно говорится в этой книге и о быте немецких учащихся, о таких его моментах, как школьная форма, проведение уроков и выполнение домашних заданий.
Судя по откликам немецких средств массовой информации, книга «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» заинтересовала не только людей, связанных каким-то образом с педагогическим процессом.
Во время торжественных мероприятий по случаю 50-летней годовщины возведения Берлинской стены в этом году мы предлагали это издание на одном из книжных рынков. И я очень удивилась, что оно привлекло внимание жителей немецкой столицы, причем не только учителей и школьников. Наверное, это связано с тем, что наши авторы проделали кропотливую работу, собрав редкие документы эпохи.
Не могли бы вы рассказать об авторах?
Всего их 9.
Это историки, на протяжении длительного времени изучавшие события, связанные с Берлинской стеной. В частности, Йенс Шёне, написавший книгу о ее строительстве и падении «Конец утопии». Или, например, Герхард Зельтер, историк, философ, политолог, организовавший выставку «Берлин 13 августа 1961 года». В своих исследованиях Зельтер специализируется на работе органов безопасности Восточной Германии. Для нашей книги он написал главу о работе границы между Восточным и Западным Берлином. В ней рассказывается, как создавалась стена. На основе недавно найденных документов представлено, какие инструкции ГДРовские пограничники получали от начальства для борьбы с теми, кто пытается убежать на Запад. Раздел книги о историческом значении написал ныне возглавлявший музей-мемориал «Берлинская стена» Аксель Клаусмайер. Он автор исследовательского проекта «Берлинская стена как символ холодной войны». От инструмента внутренней политики социалистической единой партии Германии до памятника международного значения.
В качестве факультативного пособия книгу «Берлинская стена. Источники, вопросы, контексты» учащиеся 10 классов немецких школ смогут использовать весной следующего года. По словам Елены Демке, это издание может стать подспорьем при изучении и других исторических и обществоведческих тем, таких как «Холодная война», «Структура власти в ГДР», «Проблемы миграции и беженцев». Издатели книги распространяют ее бесплатно по почте всем желающим. Александр Хавронин для «Радио Свобода», Германия.
Материал о книге «Берлинская стена» завершает этот информационный час программы «Время свобода». В течение следующего часа мы продолжим говорить о землетрясении на востоке Турции. Вас ждет также рассказ об итогах съезда Союза театральных деятелей России, о выборах в Тунисе, первых после свержения режима Бен Али, и о слушаниях по вопросу о содержании под стражей тяжелобольной предпринимательницы Натальи Гулевич. Мы также поговорим о публичной перепалке на саммите ЕС в обзоре западных газет. Мы расскажем новости экономики. Вас ждут рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в следующем часе программы «Время свобода». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главная тема дня.
Землетрясение в Турции. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Журналист Алексей Ковалев о русских судах в Лондоне.
В блогах Свободы.
Журналист Марьяна Тарачешникова. Норд-Ост. Виновных по-прежнему нет.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460.